Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Русские вопросы. Протестантизм в России.
Известно, что протестанты были иконоборцами в самом широком смысле. Церковная служба в протестантизме стала исключительно проповедью, совершаемой пастором, сплошь и рядом выбираемым из числа самих прихожан. Протестанты отказались, как сказал бы Остап Бендер, от астральных колокольчиков. Протестантская хирка – сарай с голыми стенами. Между Богом и человеком не нужно посредников, не нужна верующему и ищущему религиозной правды декоративная сторона исторической церкви, особенно пышная в католицизме, но, несомненно, присутствующая и в православии. И вот, идя навстречу пожеланиям верующих, нынешние русские протестантские лидеры в некоторых общинах сделали значительные уступки в этом отношении. Восстанавливается иконопочитание, проповедь заменяется литургией, восстановлена институция исповеди и отпущения грехов, даже в облачении пасторов намечается возврат к некоторым декоративным элементам. Все бы это так, но вот как резюмируют данный сюжет авторы статьи о протестантском движении в России Сергей Филатов и Анастасия Струкова.
Итак, протестантизм в России за последние 15 лет проделал принципиальную эволюцию. Он обрусел во всех смыслах, собственно, религиозном, культурном, идеологическом. Современная инкультурация протестантизма в России предполагает, собственно, культурное укоренение на русской почве, осознание протестантами своей принадлежности русской исторической традиции, русской духовности и ментальности.
Вот тут и хочется задать вопрос, а совместимы ли с протестантизмом и его акцентом на самостояние человека русская историческая традиция, русская духовность и ментальность? Не есть ли российский протестантизм контрадикцио ин адъекто, логическая ошибка, называемая противоречие в определении? Не есть ли российский протестант деревянное железо? Приведем мысль знаменитого культуролога Освальда Шпенглера, относившего христианство вообще и русское в особенности к типу так называемого магического сознания, в отличие от фаустовского романа «Германский мир» и аполлоновского «Античность сознания».
Если фаустовский человек, силы опирающиеся на саму себя, в конечном счете принимает решения даже относительно бесконечного, если аполлонический человек, как одно тело среди многих других, решает лишь относительно самого себя, то магический человек с его духовным бытием является лишь составной частью пневматического, то есть духовного «мы», которое, спускаясь сверху во все, до чего ему есть дело, остается повсюду одним и тем же. Как тело и душа принадлежит лишь самому себе. Однако в нем пребывает нечто иное, чуждое и высшее, и потому он со всеми своими воззрениями и убеждениями ощущает себя лишь членом консенсуса. Согласие, каковое согласие в качестве излияния божественного, исключает не то что ошибку оценивающего «я», но даже саму возможность его существования. Истина для магического человека – нечто совершенно иное, чем для нас. Бессмысленно даже хотя бы только помышлять о собственной воле, ибо воля и мысль в человеке – это уже действия, производимые в нем божеством.
«Русские вопросы. Протестантизм в России». Передачу подготовил и ведет Борис Парамонов. Эфир 1 апреля 2004 года. «Русские вопросы. Протестантизм в России». Передачу подготовил и ведет Борис Парамонов.
В журнале «Неприкосновенный запас» номер 6 появилась публикация, которую следовало бы назвать сенсационной, если бы авторы статьи Сергей Филатов и Анастасия Струкова не выдержали ее в тоне чего-то само собой разумеющегося, matter of factly, как говорят американцы. Их сочинение называется «От протестантизма в России к русскому протестантизму» и содержит утверждения, которым трудно поверить, настолько они неожиданны. Вот, например, такое.
Протестантизм насчитывает около 5000 зарегистрированных общин, что по численности равно трети зарегистрированных православных общин и уже больше, чем мусульманских организаций, тех около 3500. Рост протестантизма в России, равно как и его внутренняя эволюция, уже сделали неизбежным его признание второй основной религии русского народа в обозримом будущем. Теперь второй по численности реальному влиянию религии среди русских стал протестантизм.
Тут сразу же возникает вопрос, а можно ли делать вывод о столь широком распространении протестантизма на такой малоубедительной основе, как количество зарегистрированных общин? Гораздо важнее другое – количественный состав самих общин. Может быть, в большинстве их состоит 3,5 человека. И как-то не верится тому, что протестантов в России сейчас больше, чем мусульман, число которых, как известно, около 20 миллионов. Как говорят в Америке, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Почему хорошо? Потому что протестантская религия, или вернее конфессия, религия здесь тоже христианство, больше чем что-либо способствовала цивилизационному процессу в Европе и Северной Америке. Нет сомнения, что современный западный мир – результат реформации, к чьим победам вынуждены были приспосабливаться европейские страны, оставшиеся католическими, например, Италия и Франция. Что главное в протестантизме? Какова основная победа, одержанная движением Мартина Лютера? Это утвердившаяся в западном мире свобода совести и сознание прав человека, выросшие из знаменитого тезиса «каждый сам себе священник». Церковь, в данном случае католическая, перестала восприниматься как авторитарный носитель религиозной и всякой иной истины. Протестантская религиозность ориентирована не на предание, то есть практику исторической церкви и ее догматы, а на священное писание, которое сделалось единственным авторитетным источником в жизни новых христиан-протестантов. Открылась широкая перспектива для личной духовной инициативы, для постепенного превращения человеческого разума в главный инструмент познания и практического действия. Победа реформации в ряде ведущих европейских стран рационализировала религию, сведя ее, в общем, к своду моральных правил, основанных на евангельских постулатах. С этим же связаны успехи наук, даже больше появление и прогресс современной науки как таковой. Сегодняшний передовой мир был бы невозможен без реформации. И главный результат, повторяем, это появление нового свободного человека». Имея в виду такие исторические прецеденты, нельзя не пожелать сходного развития для России. В определенной и немалой степени можно сказать, что неудачи либеральных реформ в посткоммунистической России связаны с отсутствием в стране традиции личной свободы, самостояния человека, как называл это Пушкин. Русский человек все время ждет, что его облагодетельствуют сверху, думает, что единственным источником всех благ неизбежно выступает власть, государство. А таковое в России, и доказывать это не надо, принесло стране гораздо больше бед, чем благодеяний. Психология русского – это психология авторитарного человека, который мыслит жизнь единственно в терминах господства и подчинения. Сложилось так, что россиянин может рассчитывать на более или менее благополучную жизнь, только пробравшись, как теперь говорят, во власть. Начальник в России был и остается более важной фигурой, чем частный человек, будь он предпринимателем или даже артистом, художником. Вот почему хочется верить, да как-то не верится тому, что написано в статье Филатова и Струковой. Например.
Постепенно, хотя и очень медленно, складывается особое направление в российской исторической публицистике, которое мы могли бы назвать апологетикой русского протестантизма. Один из наиболее известных апологетов протестантизма, как истинно русской религии, является баптист Игорь Подберезский. Протестантство, пишет он, никак не менее русское порождение, чем православие, пришедшее из Византии. В сектанты, как называли первых протестантов России, шли лучшие народные силы, ибо протестантское вероучение отвечает запросам русской души, сколько бы это ни опровергали сторонники нашей исторической церкви. Русские люди, неудовлетворенные государственной религией и требовавшие возврата к евангельским принципам, покидали государственную церковь. Они-то и составляли лучшую часть верующих нашей страны. Именно в них, в предтечах русского протестанства и в самих протестантах, наиболее отчетливо проявилась и русская религиозность, да и сама русскость.
Приводятся соответствующие исторические примеры. Вспоминаются новгородские стрегольники, Иван Федоров и Матвей Башкин, как доказательство того, что попытки рационализации религии были не чужды русским. Но основное слово в приведенном тексте – это, конечно, «сектанты». Что верно, то верно. Сектантство действительно было заметным явлением в России. И главное, в нем, в отличие от казенной церкви, билась живая религиозная мысль. О том, какова при этом была религиозная практика, поговорим позднее. Пока удовлетворимся тем, что к этой традиции не причислены староверы, бывшие самыми настоящими религиозными фундаменталистами, хотя среди них появились крупные фигуры русского капитализма. Это, естественно, выводит нас к знаменитой теме Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». И тут необходимо заметить, что сам Вебер, ознакомившись с фактами капиталистического генезиса в России, вот этой связи его с фундаменталистской религией, задумался о пересмотре своей концепции, усомнился в универсальности построенной им схемы. Сейчас же хочется отметить один интересный, но, откровенно говоря, настораживающий факт, о котором авторы статьи говорят скорее в позитивном смысле. Это факт русификации протестантизма в нынешней России, его, как пишут авторы, инкультурации в русскую традиционную религиозную практику. Известно, что протестанты были иконоборцами в самом широком смысле. Церковная служба в протестантизме стала исключительно проповедью, совершаемой пастором, сплошь и рядом выбираемым из числа самих прихожан. Протестанты отказались, как сказал бы Остап Бендер, от астральных колокольчиков. Протестантская кирка – сарай с голыми стенами. Между Богом и человеком не нужно посредников, не нужна верующему и ищущему религиозной правды декоративная сторона исторической церкви, особенно пышная в католицизме, но, несомненно, присутствующая и в православии. И вот, идя навстречу пожеланиям верующих, нынешние русские протестантские лидеры в некоторых общинах сделали значительные уступки в этом отношении. Восстанавливается иконопочитание, проповедь заменяется литургией, восстановлена институция исповеди и отпущения грехов, даже в облачении пасторов намечается возврат к некоторым декоративным элементам. Все бы это так, но вот как резюмируют данный сюжет авторы статьи о протестантском движении в России Сергей Филатов и Анастасия Струкова.
Итак, протестантизм в России за последние 15 лет проделал принципиальную эволюцию. Он обрусел во всех смыслах, собственно, религиозном, культурном, идеологическом. Современная инкультурация протестантизма в России предполагает, собственно, культурное укоренение на русской почве, осознание протестантами своей принадлежности русской исторической традиции, русской духовности и ментальности.
Вот тут и хочется задать вопрос, а совместимы ли с протестантизмом и его акцентом на самостояние человека русская историческая традиция, русская духовность и ментальность? Не есть ли российский протестантизм контрадикцио ин адъекто, логическая ошибка, называемая противоречие в определении? Не есть ли российский протестант деревянное железо? Приведем мысль знаменитого культуролога Освальда Шпенглера, относившего христианство вообще и русское в особенности к типу так называемого «магического сознания», в отличие от фаустовского романа «Германский мир» и аполлоновского «Античность сознания».
Если фаустовский человек, силы опирающиеся на саму себя, в конечном счете принимает решения даже относительно бесконечного, если аполлонический человек, как одно тело среди многих других, решает лишь относительно самого себя, то магический человек с его духовным бытием является лишь составной частью пневматического, то есть духовного «мы», которое, спускаясь сверху во все, до чего ему есть дело, остается повсюду одним и тем же. Как тело и душа принадлежит лишь самому себе. Однако в нем пребывает нечто иное, чуждое и высшее, и потому он со всеми своими воззрениями и убеждениями ощущает себя лишь членом консенсуса. Согласие, каковое согласие в качестве излияния божественного, исключает не то что ошибку оценивающего «я», но даже саму возможность его существования. Истина для магического человека – нечто совершенно иное, чем для нас. Бессмысленно даже хотя бы только помышлять о собственной воле, ибо воля и мысль в человеке – это уже действия, производимые в нем божеством.
Правда, следует помнить, что по Шпенглеру в романо-германском мире в сущности христианства и не было. Было заимствование христианских текстов и обрядов, принципиально трансформированных в своем внутреннем значении. Даже и не соглашаясь с этой мыслью, нельзя не признать, что протестантизм как раз и является самый острый пример фаустовского, устремленного в бесконечную высь сознания. А характеристика русского менталитета в качестве магического сознания с предельной точностью фиксирует ту его особенность, которую сами русские горделиво именуют соборностью. Это и есть шпенглеровский консенсус. И все-таки не в этом главный вопрос, поднимаемый статьей Филатова и Струковой. Главным остается то утверждение, что в русской духовной традиции были заметные и сильные протестантские элементы, сказавшиеся в практике так называемого сектантства. Вот о русском сектантстве мы сейчас и поговорим.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. Протестантизм в России. Передачу подготовил и ведет Борис Парамонов.
Несомненно, среди русских религиозных сект были общины, исповедовавшие рациональный, то есть моралистический подход к религии. Сведение религии к морали, повторяем, основное в протестантизме. Самые известные среди них, несомненно, баптисты и так называемые штундисты, секта, находившаяся под прямым влиянием немецких колонистов на юге России. Само название штундисты происходит от немецкого слова «штунде», означающего «час». В определенной степени тоже можно сказать и о толстовцах. Великий писатель в своих религиозных поисках шел, несомненно, в протестантское направление и вообще имел все шансы стать русским Лютером. Но основной поток сектантства в России совсем в другой стороне пролегал. Это, конечно, хлыстовство. Говоря об этом грандиозном явлении, я буду широко пользоваться ценной книгой Александра Эткинда «Хлыст». Что такое хлыстовщина, хлыстовская ересь? Это слово есть искажение и весьма, так сказать, удачное, поэтически экспрессивное, другого, куда более понятного – христовщина. Главный тезис, можно сказать, догмат – хлыстовщины, убеждение в возможности каждого верующего человека самому стать Христом или для женщины Богородицей. Мысль фантастическая, но в ней есть, так сказать, рациональное зерно, причем именно протестантского толка. Установка на внутреннее совершенствование человека как единственную религиозную задачу. И в данном контексте Христос – это предел такого совершенствования. В других терминах – некая метафора в отношении к обычному человеку. В сущности, это индивидуалистическая установка, то есть, опять же, протестантская. Но в России, как и водится, все пошло другим путем, несомненно, оригинальным. Прежде всего, хлысты тяготели к коллективным, общинным формам религиозной жизни. Хлыстовская община называлась «кораблем». Розанов говорил, что это очень удачно выбранное слово, подчеркивающее изолированность хлыстов в житейском море и в то же время способность в нем уцелеть. Корабли для того и строятся, чтобы плавать по морю, а не тонуть в нем. Такой коллективизм, в общем, понятен. Всякая секта способна выжить только при полном взаимодействии и солидарности ее участников. Но у хлыстов в их тяготении к моральному совершенству, предельно знаменуемому образами Христа или Богородицы, произошел некий срыв. Вождей своих общин они действительно считали достигшими божественного совершенства, то есть Христами или Богородицами. Впрочем, дело обстояло не так и просто. Александр Эткинд, говоря об этом, ссылается на Михаила Пришвина, в начале прошлого века увлеченно изучавшего хлыстовство.
Главное отличие хлыста от православного по Пришвину связано с пониманием Христа. Для православного Христос уже воплотился. Для хлыста это воплощение зависит от человека. Для хлыста мир не спасен, а нужно сделать личные усилия для спасения от мира. Пришвин рассказывает, что настоящие вожди хлыстовских кораблей не называют себя Христами и Богородицами. Христос через него говорит, но он не Христос. Счесть себя Христом для вождя – соблазн. Он должен воздерживаться этого и все же часто оказывается на таком пути, потому что Христом его называют последователи, всегда упрощающие идею.
Опыт показал, что вожди хлыстовских кораблей сплошь и рядом поддавались такому соблазну. Теоретическая чистота идеи не выдерживалась. Отсюда громадная, можно сказать, тоталитарная власть, приобретавшаяся этими Христами и Богородицами, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Такого рода самобожествление религиозные мыслители того времени называли очень ходким тогда термином «человека Божия». Вот еще один нюанс в теме хлыстовства, который Эткинд представляет глазами Василия Розанова.
Центральной идеей хлыстовства Розанов считал возвеличение человека. Эту тему он сформулировал так. «Внимание отходит от писанной книги Божией и всею силою падает внутрь другой, не писанной, а созданной вечной книги Божией, самого человека». Хлыстовский Христос не сошел к людям однажды в прошлом. Он переносится, пишет Розанов, из прошлого в будущее, из факта в ожидание. Искупление для хлыстов не факт прошлого, а задача, поставленная перед настоящим. Хлысты понимают искупление как работу Духа, как факт, продолжающийся теперь, снискиваемый собственными нашими усилиями. Все это нравится автору. Но в другом настроении Розанов упрекает хлыстовство за создание религиозно восторженного отношения к лидеру-вождю, которое оказалось столь характерным для русских социалистов. Потомки назовут это культом личности.
Хочется внести сюда поправку. Дело не в том или ином настроении Розанова, а в имманентно присущем этой ситуации соблазне, все в том же «человека Божии». Здесь не капризная импрессия, а усмотрение подлинного, если угодно, живого противоречия в описываемом религиозном уклоне. Возникает неизбежный вопрос, почему крупные люди русского так называемого религиозно-культурного ренессанса так увлеклись этой темой и как раз с особой эмфазой на хлыстовстве? Ответ мы находим опять же у Пришвина, которого, к слову, Александр Эткин считает писателем в России еще неоцененным в полную меру. Именно у Пришвина мы находим самую точную формулу описываемой ситуации. Сам Эткинд пишет в связи с этим.
История христианства ведет от соборного всеединства к протестантскому индивидуализму. И интеллигенция в своей литературе идет этим же путем, так же, как проходит ее народ в своих сектах. Действительно интересует Пришвина не духовное благополучие старообрядческих фундаменталистов, а скорее напротив, та космическая быстрота, с которой их религиозная мысль совершает эволюцию к самым радикальным из христианских ересей. Смысл исконной дониконовской веры Пришвин, со слов одной старушки, передает так. «Иисус Христос как адвокат за нас перед Богом». Разнообразие беспоповских сект он трактует как разложение этого первичного страха перед божеством, постепенное усложнение и замена страха на веру в божественность своего личного «я», совершенно так же, как у наших декадентов. Он всячески подчеркивает признаки духовной реформации, которые интересуют его тем больше, чем с более натуральными народными поисками они связаны. Культурной моделью, которая все яснее представляется ему, когда он думает о народных сектах и о богоискательстве интеллигенции, оказывается европейская реформация – поток, сумевший захватить и соединить высокую инородную культуру.
То, что Пришвин назвал декаденством, термин, которым злоупотребляли в то время, и есть этот самый русский религиозно-культурный ренессанс. И действительно, этому ренессансу был свойственен тот же уклон, что и хлыстовству. Вот это самое человека Божие. Известно, что в движении тогдашней русской философской мысли произошел некий вполне ощутимый раскол по этой линии. Например, конфликт когда-то единомысливших Булгакова и Бердяева. Сергей Николаевич Булгаков, будущий отец Сергий, обвинил в человекобожеском уклоне книгу Бердяева «Смысл творчества», которую тот едва ли не всю жизнь считал высшим своим достижением. И в то же время, как характерно было для русской духовной элиты склонение к некоему сублимированному хлыстовству. Тот же Булгаков признавался позднее, что он с интересом следил за Распутиным, самой яркой фигурой этой народной религии, по многим данным, хлыстом. И, может быть, еще важнее, чем этот уклон к человеку Божию, была другая тенденция в русской элитарной мысли – сходство с хлыстами и соответствующий духовный поиск в направлении хлыстовской же практики. Самой яркой и заметной чертой таковой были так называемые «родения» – круговая пляска, участники которой доводили себя до такого изнеможения, что это приобретало уже иное качество некоего духовного озарения. Это называлось «накатил дух». и в состоянии такого экстаза радеющие начинали то ли пророчить, то ли говорить на языках, издавать с виду бессмысленные звуки, что по ученому называлось глоссолалией. Позднее Андрей Белый посвятил целую книгу этой теме. То, что нравилось в этой практике элитным мыслителям, было так называемое коллективное тело, полная утрата индивидуальности в некоем коллективном, хоровом действии, или, как тогда еще говорили, делании. Главным инициатором и теоретиком соответствующих поисков был поэт и культурфилософ Вячеслав Иванов, усмотревший в практике хлыстов возрождение древнего дионисизма, лучшим знатоком которого был он сам. Вот с виду противоречивый, а на самом деле закономерный итог русского народного духовного поиска. Обоготворение вождя с одновременным превращением людской массы в некое коллективное тело и растворением в нем всякой иной, кроме лидера, индивидуальности. Структура исключительно точно, даже тождественно воспроизведенная в позднейшие русские, уже советские годы, в истории сталинизма. И поразительно интересно то, что в советские годы нашелся человек, давший этому феномену высокую философскую санкцию. Это Михаил Михайлович Бахтин, книга которого «Рабле и средневековая народная культура» ныне трактуется как апология и сублимация сталинской практики. Такова была история и исход прежних русских народных, равно как и высококультурных духовных поисков, шедших, казалось бы, в направлении протестантско-реформационным. Кажущееся становление личности в этом процессе обернулось тем, о чем мы и рассказывали. Так сорвалась попытка русской реформации. Вместо свободного человека на свободной земле – тоталитарная диктатура. Вместо Лютера – Сталин. Мы склонны верить, что нынешние усилия в сторону протестантизма не приведут к аналогичному результату. Но все же сочли необходимым напомнить, чем однажды обернулся сходный поиск в России.
Радио «Свобода» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. После новостей часа мы продолжим журнал «Поверх барьеров».
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Невидимка Фридрих Галенштейн.
Станем товарищи, выпьем за Сталина, за богатырский народ. Выпьем за армию нашу могучую, выпьем за доблестный флот.
Так пел Галенштейн, воспроизводя для меня песню, которую поют за столом в его пьесе «Бердичев». С первого взгляда, брошенного на одно лишь название этой горячо любимой самим автором пьесы, возник мой интерес к творчеству Галенштейна. «Бердичев» – драма в трех действиях, восьми картинах, 92 скандалах. Это скорее роман в драматической форме. Перед нами эпос жизни послевоенного Бердичева на протяжении 30 лет. Если эту пьесу играть, ничего не сокращая, то потребовалось бы не менее 8 часов. А еще нужна актриса масштаба Раневской, чтобы прожить на сцене 30 лет жизни главной героини Рахили Капцан. Истинность протекания времени во всех сочинениях Гринштейна делала его близким, так не похожему на него Тарковскому. Не зря они вместе сделали «Солярис», вместе написали оригинальный сценарий для другой, к сожалению, не поставленной картины, вместе в Берлине обдумывали фильм по Гамлету. Книги Гринштейна, хотя и были переведены на немецкий, но, как это было с романом «Псалом», не всегда удачно, да и выходили они в Германии малыми тиражами и событиями литературной жизни не стали, говорит переводчик романа «Место» Томас Решке.
Конечно, переводить такую глыбу, такой кирпич, как говорится, это просто интересно с точки зрения финансов. Это ведь деньги, это можно жить целый год. А, конечно, если там сидеть и каждый день работать с этим материалом, это такая художественная сила в этой книге. Это, конечно, пленяет человека. Да, это было очень утомляющее время, но очень богатое время для меня с женой. Мы там вместе там переводили тогда. Горнштейн была трагическая фигура. Такая художественная сила у него была и такой сложный характер. И я, конечно, знаю и перевел первый его рассказ «Дом с башенкой». Если это его судьба, и это есть его судьба, тогда все понятно, как может жить человек, который один на всем свете, мать родная, умирает. И умерла там где-то в далекой Сибири. Это ужасно. Да, и это, конечно, формирует человека, его психику.
«Невидимка» Фридрих Горенштейн. Передачу подготовил и ведет Юрий Векслер. Эфир 1 апреля 2004 года. «Невидимка» Фридрих Горенштейн. Передачу подготовил Юрий Векслер.
Писатель Фридрих Горенштейн читает начало своего киноромана о Скрябине. Запись сделана в Берлине в 2000 году.
Ах, боже мой, доктор, о чем это мы? Деньги, семья, а ведь Скрябин умер. Мы одни здесь с вами, доктор, будем честны. Неужели вам не хочется забыть обо всем? О распрях, о спорах, сказать самому себе. Да вот куда привели все эти безграничные метания, вся эта фантасмагория, богочеловечество и человекобожество. Он хотел быть Богом, хотел зажечь весь мир, а сам пал от ничтожного фурункула, от стрептокока. Какая злая и страшная насмешка судьбы. А если б мы, его друзья, сказали ему при жизни: «Александр Николаевич, вы не богочеловек, не всемирный мессия, не новый Христос, а всего-навсего гениальный русский композитор. Удовлетворитесь этим, цените это в себе». «Вы опасный человек», — сказал доктор. «Надеюсь, вы не посмеете затеять подобный разговор при Татьяне Федоровне». В гостиной Борис Федорович говорил: «Да, кончина Александра Николаевича — это великое событие, это страшное событие, это больше, чем война, чем все победы и поражения. В астральных планах была буря, и она унесла Скрябина туда, где он, собственно, и должен быть, потому что он не здешний». «Скрябин умер, тяжело привалившись к спинке стула, думал Леонтий Михайлович. Не увижу его светлого, опьяненного взора, не узнаю его радостных планов, не будет больше его игры, его поцелуев звуком, нет уж того солнечного света, который все сглаживал, все скрашивал и самым большим нелепостям придавал непонятное очарование».
Родившийся в Киеве 18 марта 1932 года, писатель Фридрих Горенштейн умер 2 марта 2002 года в Берлине, совсем немного не дожив до своего 70-летия. В случае с Горенштейном мы имеем дело с автором-невидимкой, или точнее с автором невидимых книг. На недавнем вечере памяти писателя в Берлине об этом хорошо говорил кинорежиссер Александр Аскольдов.
«Очень трудная задача сказать о нем коротко, емко и содержательно. Человек это такого масштаба, такой сложности и такого своеобразного дарования, что и критики ломают зубы, и читатели не преодолевают его космическую, галактическую, жесткую, трагическую прозу. Москва, которая не принимала, как нынче говорят, в свою тусовку очень странного, в чем-то смешного, чудаковатого, косноязычного человека. Но куда девалось это косноязычие, когда Фридрих погружался в лист бумаги? Какая это многоэтажная, многосложная и вместе с тем удивительно прозрачная и мудрая проза? В чем его трагедия? В чем его трагедия? В чем его, по-моему, невероятные нравственные муки? А в том, что он был искусственно отъединен от литературной жизни. И отъединен вполне сознательно.
В 60-е годы молодой киевлянин Фридрих Гринштейн метеором ворвался в московский мир театра и кино. Он стал сценаристом и обрел на короткое время, как тогда выражались, широкую популярность в узких кругах. Многие театры хотели поставить его пьесу «Валимир», многие режиссеры кино мечтали снимать фильмы по его сценариям, но пробить, как тогда выражались, удалось немногим и немногое. Описание киносценариев для Гринштейна было единственным способом просто выжить. И все-таки несколько фильмов появилось, и среди них, в частности, «Раба любви» Никиты Михалкова.
Где же ты, мечта? Где же ты, моя мечта? Я вдаль гляжу с надеждой.
А еще были «Первый учитель» Андрея Михалкова-Кончаловского и «Солярис» Андрея Тарковского. Но главные труды Гринштейна-писателя оставались известны только в кругу друзей. Уже были написаны два романа, несколько пьес и повестей, а опубликован был лишь один рассказ «Дом с башенкой». Одна из причин игнорирования была, можно сказать, запрограммирована самим Гринштейном. В своих автобиографических заметках он написал: «В 1964 году при первой моей публикации рассказа «Дом с башенкой» в журнале «Юность» мне дали заполнить анкету автора. Там был, естественно, пункт «Фамилия», «Имя», «Отчество» и другой пункт – «Псевдоним». Я знал, где нахожусь. Энтузиазм Маяковского «В мире жить без России, без Латвии, единым человечьим общежитием» давно разбился о быт. Я просидел минут 5 и сделал в пункте «Псевдоним» прочерк. «Что же вы?» – сказала мне сотрудница с улыбкой, полушутя. Мне кажется, в тот момент, то есть в те 5 минут раздумий, я окончательно выбрал свой путь и даже тему моих будущих книг. Его не печатали. Виктор Славкин написал в своих воспоминаниях о Гринштейне: «Тоска по читателю была настолько сильной, что он был рад даже офицеру КГБ, который вызвал его к себе. Я, наконец, увидел человека, который прочитал все, что я написал. Его зовут Владимир Георгиевич. Мы поговорили о моих произведениях, и он обещал помочь с оформлением документов». И дальше выпалил в своей парадоксальной манере: «Единственная организация, с которой в этой стране можно иметь дело, КГБ». В конце 1979 года Гринштейн приехал в Берлин, где прожил более 20 лет. А вот пример того самого косноязычия обыденной речи, о котором говорил Александр Аскольдов. В единственном интервью, которое мне удалось взять у Гринштейна, он произнес:
«Все дело в позиции автора, и все дело в посыле, который автор в это вкладывает художественном, только в этом».
Я решился тогда спросить писателя о корнях его, как мне тогда казалось, мизантропии, и напомнил ему рассказ Горького «Рождение человека», где солнце, по воле авторской фантазии, «думает», в кавычках. «А ведь не удались людишки-то. Читая ваши книги, — сказал я Гринштейну, — можно предположить, что такой взгляд на человечество, как на неудавшееся племя, это и ваш взгляд, Фридрих Гринштейн».
«Так почему это мой взгляд? И это не Горького взгляд, это из Библии взгляд. Поэтому и был всемирный потоп и так далее».
Мне кажется, что в этом «из Библии взгляд» ключ к пониманию главного в Гринштейне и его творчестве.
Безусловно, я отличаюсь от этих гуманистов, что я считаю, что в основе человека лежит не добро, а зло. Вот псалом моей книги есть. Но там разговор с гомункулом, тот спрашивает, как отличить добро и зло, потому что зло часто выступает в лице недобра, это на каждом шагу. И тот ему говорит, если то, что ты делаешь, тебе легко, так что ты делаешь зло. Если то, что ты делаешь, тебе трудно, то ты делаешь добро. Человек, он в основе лежит его, несмотря на Божий замысел, это сатанинство, дьявольство. И поэтому нужно прикладывать такие большие усилия, чтобы удерживать его от зла. И это далеко не всегда удается.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». Невидимка Фридрих Горенштейн. Передачу подготовил Юрий Векслер.
Горенштейну никогда не было легко. В предисловии к отдельному изданию романа «Псалом в России» Наталья Иванова написала:
«Кажется иногда, что его свобода – это свобода дыхания в разреженном пространстве, там, где не всякому хватит воздуха, или смелости прямо называть и обсуждать вещи, о которых говорить трудно или вообще не принято. Табу. Табу о евреях. Дважды табу – еврей о России. Трижды – еврей о России, о православии. Горенштейн позволил себе нарушать все три табу, за что был неоднократно обвиняем и в русофобии, и в кощунстве, и чуть ли не в антисемитизме. Псалом – книга свидетельства, книга поэма и книга память». Перечитывая роман, я подумала и о том, что автор не стилизует, а дерзает соревноваться с книгой книг, с Библией.
Увы, шум народов многих, шумят они, как шумит море, рев племен. Они ревут, как ревут сильные воды. Так изрек Исаия, пророк, за 8 веков до Вифлеемской звезды, предсказавший Рождество младенца, ребенка, сына, своему сердечно любимому, непослушному и упрямому народу, народу, изнемогавшему среди рева и топота со всех сторон. Так изрек пророк, чутким ухом уловивший самый опасный, тяжелый топот с севера. Да, шумно и суетливо на земле, но чем выше к небу, тем все более стихает шум, и чем ближе к Господу, тем менее жалко людей. Вот почему Господь, чтобы пожалеть человека, шлет на землю своих посланцев. Не сам по себе шлет их на землю Господь, не сам избирает, а шлет тех, кого изберут и обозначат пророки. Такое право дал человеку Господь лишь в самом начале бытия, при сотворении мира. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтоб, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Этим заложил Господь в человеке силу Творца и приобщил человека к тайне искусства. На 7-й день творения было Рождество искусства, на 7-й день был человеку этот Божий подарок, и по сей день сохранил Господь его для избранных. На мой вопрос, бывал ли писатель когда-нибудь в веселом расположении духа, бывшая в течение 13 лет замужем за Горенштейном Инна Прокопец, рассказала:
«Веселый Фридрих, он начинал петь, когда он веселый был. Он просто остановился посреди комнаты и начинал петь. Крисика, когда он начинал петь, она вдруг вставала с своего места и говорила: «Мяу! Мяу!» То есть она думала, что он плачет. Надо сказать, что она на его пение очень реагировала. То есть если он ругался, Фридрих ругался совершенно прекрасно, то есть с удовольствием и очень сочно, да. На это она совершенно не реагировала. Но когда он начинал петь, она вставала на все четыре и говорила: «Мяу, мяу, пока он вдруг начинался диалог между ними. Говорит, что такое, почему я не плачу? Перестань.
В рассказе упоминается Кристенька, любимая кошка Гринштейна. Ее, как и появившегося впоследствии кота Криса, писатель относил к категории своих домашних ангелов.
«Станем, товарищи, выпьем за Сталина, за богатырский народ. Выпьем за армию нашу могучую, выпьем за доблестный флот».
Так пел Гринштейн, воспроизводя для меня песню, которую поют за столом в его пьесе «Бердичев». С первого взгляда, брошенного на одно лишь название этой горячо любимой самим автором пьесы, возник мой интерес к творчеству Гринштейна. «Бердичев» – драма в трех действиях, 8 картинах, 92 скандалах. Это скорее роман в драматической форме. Перед нами эпос жизни послевоенного Бердичева на протяжении 30 лет. Если эту пьесу играть, ничего не сокращая, то потребовалось бы не менее 8 часов. А еще нужна актриса масштаба Раневской, чтобы прожить на сцене 30 лет жизни главной героини Рахили Капцан. Истинность протекания времени во всех сочинениях Гринштейна делала его близким, так не похожему на него Тарковскому. Не зря они вместе сделали «Солярис», вместе написали оригинальный сценарий для другой, к сожалению, не поставленной картины, вместе в Берлине обдумывали фильм по Гамлету. Книги Гринштейна, хотя и были переведены на немецкий, но, как это было с романом «Псалом», не всегда удачно, да и выходили они в Германии малыми тиражами и событиями литературной жизни не стали, говорит переводчик романа «Место» Томас Решке.
Конечно, переводить такую глыбу, такой кирпич, как говорится, это просто интересно с точки зрения финансов. Это ведь деньги, это можно жить целый год. А, конечно, если там сидеть и каждый день работать с этим материалом, это такая художественная сила в этой книге. Это, конечно, пленяет человека. Да, это было очень утомляющее время, но очень богатое время для меня с женой. Мы там вместе там переводили тогда. Горнштейн была трагическая фигура. Такая художественная сила у него была и такой сложный характер. И я, конечно, знаю и перевел первый его рассказ «Дом с Пашенькой». Если это его судьба, и это есть его судьба, тогда все понятно, как может жить человек, который один на всем свете, мать родная, умирает. И умерла там где-то в далекой Сибири. Это ужасно. Да, и это, конечно, формирует человека, его психику.
Еще одна запись чтения Гринштейна. «Мысли о Марке Шагале». Это самостоятельный текст эссе, являющийся предисловием к кинороману «Летит себе аэроплан», только что вышедшему отдельным изданием в Москве.
«После смерти любимой жены Беллы, после смерти отца, после смерти у него на глазах соплеменников во время провинциального витебского погрома и после всемирной смерти миллионов на глазах у Бога. Что же помогало ему не только выжить, но и прожить без малого столетия? Во всяком случае, не Божий талант. Талант редко помогает в долгожительстве. Чертова удача. С этим можно было бы согласиться при одном «но». В отличие от другого долгожителя Фауста, Шагал все-таки не продавал черту душу. Тогда чем же он нравился черту? А он нравился черту, с этим приходится согласиться. Главному вселенскому скептику и иронисту импонировало легкое, чисто хасидское отношение Марка Шагала к жизни, вопреки бедам и потерям. Этим Шагал похож на первого библейского хасида Йова. Ведь Йов, невзирая на все страдания, которым по воле Бога подверг его дьявол, удовлетворился новыми детьми вместо погибших старых. Это как раз не мог постичь в Йове Достоевский. Достоевский, особо почитавший Йова, страдал от такой аморальной легкости своего любимца. А дело тут не в аморализме. Как ни сладок культ великомучества, хасидская вульгарная радость возвращает нас к тем счастливым временам, когда человек еще не был обременен психологией и способен был к мироощущению птиц и животных. Не эти ли потерянные мироощущения
воссоздает пестрое прямолинейное творчество Шагала. Быть оптимистом в раю не только смешно и глупо, но еще и бесплодно, в том смысле, что плод попросту съедается. Чему учит печальная история про родителя Адама? Но быть оптимистом в аду, выращивать яркие плоды среди адских котлов – это особая удача, подарок судьбы.
Несколько слов о мнимом, как мне кажется, бытовом косноязычии Гринштейна вспоминает Инна Прокопец.
Мы жили совершенно нормальной жизнью. Ели, спали, ходили гулять, свежий воздух, солнце, дождь и тому подобное. Мне жизнь эта очень нравилась. Я ее любил, потому что на какое-то длительное время у меня было, то есть, абсолютное равновесие в духе. Но вот эти вот объяснения Фридрихом, не объяснения, нет. Вот Фридрих никогда ничего не объяснял. Фридрих стоял иногда просто в комнате и говорил два слова. Два слова он говорил. Вдруг как будто бы кто-то дохнул на тебя холодом, и все кристаллы вдруг приняли форму. Совершенно прекрасную форму. Было что-то непонятно. И вдруг вдохнет кто-то на тебя. И вдруг ты видишь абсолютный рисунок. И он перфект. Всегда это было как будто бы какое-то дыхание. Это каждый раз. Ты совершенно была не подготовлена к этой ситуации. Но Фридрих, два слова. Может быть, через плечо. Может быть, просто так. Может быть, на кухне, стоявшей с ложкой. И скажет. И вдруг время останавливается.
Гринштейн прожил в Берлине более 20 лет. За эти годы его написанные в 60-е и 70-е годы романы и повести были напечатаны в разных странах, его книги изданы на родине, но круг читателей их невелик. Возможно, потому, что чтение это нелегкое. Написал Гринштейн в Берлине и немало нового. Хочу назвать последнюю, вышедшую в США при жизни автора, книгу «На крестцах». Это два огромных тома хроник Ивана Грозного, а на самом деле – снова, как и в Бердичеве, роман в форме драмы, на языке, стилизованном под язык времени Ивана Грозного. Когда сталкиваешься с таким крупным явлением, как Фридрих Гринштейн, то невольно задаешься вопросом, откуда этот дар, эта сила? Я думаю, что один из лучших ответов на этот, в общем-то, простой вопрос дан самим Гринштейном в финале его романа «Место». Вот эти последние строки. «Сажусь в такси, чтобы ехать по какой-то своей бытовой надобности». Шофер-мальчишка, может, только-только в армии отслужил, смотрит на меня и вдруг спрашивает. «Бог есть?» После некоторой растерянности, не столько от вопроса, достаточно стандартного и надоевшего, сколько от обстоятельств, отвечаю «нет, конечно». Ибо на этот вопрос проще всего ответить отрицательно, человеку, привыкшему думать и анализировать. «А я вот перед вами высадил старуху», — говорит таксист. «Так она мне такое рассказала, что меня уж сомнения одолевать стали». «Что ж такое она рассказала?» — спрашиваю. «Сестра у нее в деревне», — говорит таксист, — «тоже старуха. Померла сестра. А муж ее, бывший партизан, партийный, не дал похоронить жену свою по церковному обряду. Прошло 2 дня после похорон, и его парализовало. Но Бог дал ему речь». Таксист именно так и сказал, видно, употребив выражение старухи. «Но Бог дал ему речь, и он сказал, есть Бог». Случай этот, рассказанный таксистом, запомнился мне, и я думал над ним ночью. И я понял, что до сих пор не был еще достаточно парализован и был чересчур деятелен, чтобы приступить к сочинительству. Ибо что есть подлинный сочинитель, как не бывший деятель, ныне парализованный грешник, которому Богом сохранена, а вернее дана речь? Пока человек деятелен, он словно безмолвен, поскольку слова его второстепенны по сравнению с его деяниями. Иное дело говорящий паралитик, жизнь которого выражена в его речи. И подобно тому парализованному партийцу, мужу покойной набожной старухи, я заговорил. И когда я заговорил, то почувствовал, что Бог дал мне речь».
Радио
«Свобода» вы слушали передачу «Невидимка Фридрих Горенштейн». Передачу подготовил Юрий Векслер. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».